каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Ну, здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский. Вместо Павла Казарина сегодня будет Сергей Макрушин. Здравствуй, Сережа.
Здравствуй, здравствуй.
Значит, Павла Казарина мы отправили с парашютом. Я надеюсь, его сейчас как бы не заметят в Крыму. Он, ну, ничто его точно не будет выдавать. Сейчас он должен... Он пообещал, во всяком случае, что он включится в прямом эфире 27 февраля 2016 года с центральной площади Симферополя. Вот, правда, не знаю, его, как думаешь, его акцент, вот этот украинский,
который... Он с парашютом, которым... он будет над Крымом пармезан разбрасывать?
Да, конечно. Он будет вначале будет разбрасывать, а потом будет раздавать проходящим мимо людям. Вот только я думаю, что может ли его что-то выдать? Ну, кроме парашюта. Вот этот акцент украинский, может быть, или еще что-то?
Я даже затрудняюсь предположить, что может выдать Павла Казарина в Крыму, кроме мешка с пармезаном.
Хорошо. Значит, и сегодня у нас в гостях еще и Елена Юрченко. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Значит, сегодня, дорогие мои, мы будем говорить вот о чем. 27 февраля, сейчас на календаре 2016 года, а мы сегодня будем вспоминать события двухлетней давности. Но прежде чем мы займемся вот этим вспоминантилизмом, я предлагаю, давайте, я хочу от вас услышать, мои дорогие гости в студии, а вот что для вас, Лена, с вас, да, что для вас, какое самое главное событие на этой неделе было для вас в Крыму?
Ну, сложно сказать, неделя была не слишком переполнена событиями, потому что все-таки были праздники, поэтому, ну, в основном люди отдыхали, скажем так, да, отмечали 23 февраля, начиная там с 20-х чисел и продолжают это делать до сих пор. Мне понравилось, как...
То есть, в принципе, вот отдых, он где-то с 20-х чисел февраля 2014 года, да, можно так сказать, продолжается. Но в...
Лена, мы говорим об аннексии.
Не, мы говорим сейчас про неделю. То есть про люди просто-напросто отдыхали, да, вы так думаете? Сергей, на ваш взгляд, что происходило? Самое интересное событие
самая яркая, наверное, картинка, да, которая сейчас приходит из Крыма, это то, что связано с африканской чумой свиней. Самая яркая картинка в плане того, что, ну, вот в Крыму такого точно никогда не было на моей-то памяти. И действительно, вот за вот этой ситуацией кроется, ну, очень много, ну, не то чтобы трагедии, да, но сложности для людей, которые, ну, потеряли сейчас свой бизнес. Ну, это действительно серьезно.
Слушайте, вот я думаю, что это тоже действительно одно из самых важных событий, но вот я читаю крымские медиа, и я вижу там такие сообщения, что в Керчи все-таки можно купить из-под полы, продолжают торговать этой самой свининой местного производства на рынке. И указывают журналисты, что по прежним ценам. Вот вы, как керчане, вы можете подтвердить это или опровергнуть?
Конечно, можем.
Подтвердить и опровергнуть.
Я нисколько не сомневаюсь, я скажу так, что нисколько не сомневаюсь в том, что керчане нашли выход из ситуации и... знали, как себя повести в этой ситуации тоже.
Да, Керчь всегда отличалась от других городов Крыма. Она пользовалась своей удаленностью и от проверяющих, и от цивилизации, скажем так. Действительно, там есть места, где можно приобрести этот запретный плод сейчас.
Я слово вспомнил, смекалочка.
Это ваше такое крымское слово. Керченское, извините, слово, да?
Да.
Специально. Хорошо. Ну, а вот что люди говорят? Вообще, насколько вот эта ситуация с африканской чумой свиней, насколько она повлияла на цены на рынке?
Ну, люди говорят, что, в принципе, говядина упала в цене немножко из-за того, что очень спрос как бы немножко регулирует цены. Нет какой-то для людей трагедии, по крайней мере, я не вижу надрыва в сообщениях. Почему? Потому что надрыв идет уже 2 года, понимаете? Нет света, нет каких-то... элементарных благ. И на этом уровне временное отсутствие колбасы или свинины, оно как-то так вплелось в общую ткань повествования и не выглядит как какой-то трагедией. Трагедия это выглядит для тех, кто торговал, потому что люди теряют все, что у них было.
И это тот, кто выращивал, бизнес. Наверное, да, которые не могут сейчас легально продать свою свинину.
Это страшная трагедия. Да, мы видим видео фермеров, которым приходили и усыпляли свиней. Это просто не передавать словами, какое горе для этих людей.
Ну да, а если
людей.
Вот мы вспомнили о Керчи, но мне кажется, что для Керчи было бы куда трагичнее, если бы была бы какая-нибудь рыбья, какая-нибудь пакость.
Рыбий мор. Катастрофа.
Рыбья чума, допустим. Рыбий грипп.
Не хочу об этом, как керчанка, даже думать. Поплюйте, Сергей.
Кстати, а вот рыба-то в Керчи как в цене подорожала, нет?
Рыба. Рыба, ну, она всегда была довольно дорогим продуктом для Керчи, всегда это было удивительно для нас. А тут другое. Есть информация о том, что керченская селедка, ее популяция достаточно резко упала в последний год. И это связано не в последнюю очередь с этим долгоиграющим проектом по мосту через Керченский пролив.
Об этом мы сегодня будем говорить. Мне так вот кажется, что крымчанам завели вторую сторону пластинки. Знаете, помните, вот эти были черные виниловые пластинки, которые можно было проигрывать с одной стороны и с другой стороны? Вот первые два года крымчанам крутили пластинку, что надо потерпеть, не все сразу. Вот построим Керченский мост, и вот тогда заживем.
И понеслась.
Да, теперь, значит, эта пластинка доиграла до конца на 33-й скорости. На самой медленной, мне так кажется, ее играли Керченский мост.
Два года
ее играли. Теперь пластинку перевернули, да? И теперь я слышу уже заявление о том, руководство Крыма в частности, что надо потерпеть, но теперь уже не Керченского моста надо потерпеть повышение цены на нефть. Вот жизнь в Крыму, она напрямую связана от повышения цены на нефть на международных рынках. И я думаю, что теперь крымчане будут слушать эту пластинку еще минимум два года, 2016, 2017, но и так дальше. Ну, а об этом мы сегодня тоже обязательно будем говорить. Через несколько секунд слушайте продолжение программы «Крымский пармезан».
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, крымский пармезан в эфире радио «Крым Реали». Казарина сегодня подменяет Сергей Макрушин. И вот о чем мы говорим. Александр Янковский бессменно находится в студии. Елена Юрченко у нас в гостях.
Мы сегодня говорим о начале, открыл. Сергей. Да. Подожди. Давай так. Сегодня вспоминаем, чтобы нашим было радиослушателям понятно. Мы сегодня вспоминаем события февраля 2014 года и начало аннексии. Вот давайте просто расставим сейчас серьезно немножко, да, расставим точки над «и». На ваш взгляд, Лен, Сергей, и я тоже выскажу свое мнение, можно было или нельзя было предотвратить российскую оккупацию украинского полуострова Крым? Вот давайте попробуем ответить на этот вопрос.
Молчание такое повисло, да, поэтому я скажу, что нет ничего невозможного, да, и говорить о том, что было невозможно, вообще история не любит сослагательного наклонения, произошло то, что произошло, но очевидно, что украинская власть в одно время просто не отреагировала, как должна была бы отреагировать, но здесь уже другой вопрос, а была ли власть на тот момент, когда сбежал президент?
Если по хронологии, 22 февраля мы, в принципе, все уже в Крыму, я тогда был в Крыму, я не был в Киеве, 22 февраля, мы все прекрасно понимаем, что Янукович сбежал, и начинается вольная жизнь. И вот я считаю, что у нас было как минимум 5 таких дней свободного Крыма, с 22 февраля и по 26 февраля. 23 февраля проводится большой митинг на площади Ленина, где ставится ультиматум городским властям снести этот памятник Ленина. Межлиз крымско-татарского народа требует большего присутствия крымских татар во власть, власти. Ну и, конечно же, все требуют нового правительства.
24 февраля открываются крымские резиденции Виктора Януковича, и журналисты разгуливают по ним нагло.
Это где? Это была крымская резиденция Виктора Януковича?
Частная резиденция, так называемый чайный домик. Вот я там был. Это Отрадная, Массандра. Прекрасные виды, прекрасный чайный домик. Вот Виктор Янукович не успел его тогда отремонтировать и сбежал. Ну, вот видели, да, почти закончен ремонт.
А кто-то из журналистов поехал в Ласпи, где строилась новая резиденция Виктора Януковича. И потом я честно скажу, да, я 25 февраля, это был понедельник, если мне не изменяет сейчас память, 2014 года, я был в Ялте на открытии туристической выставки. Ну вот, был ведущим туристической выставки, причем это было абсолютно таким неожиданным событием. Мне позвонил господин Лиев и сказал, надо, вот, выручай. Да, я согласился и поехал, потому что мне казалось, что все, революция закончена, Янукович сбежал. И даже если партия регионов, как нам всем надо жить дальше вместе, надо думать, как мы будем жить вместе, надо договариваться об этом. И вот все то осталось там, тот, кто должен понести наказание, он его понесет. Я поехал проводить открытие туристической выставки. А потом я вижу видео Сережи Псарева. Да, на котором, вот для меня лично началась вот российская аннексия, она началась 25 числа, когда я увидел видео ялтинского блогера Сергея Псарева, на котором он снял, как машины с российскими войсками едут в Ялту, заезжают на территорию военного санатория или там какого-то санатория, и там, значит, они разгружаются. Причем это видно, что это российские военные.
Да, это с полным нарушением правил базирования Черноморского флота, без кортежа ГАИ военных.
Абсолютно. И так далее, да. Или даже там какое-то вообще сопровождение. А вот уже потом, 26 февраля, я был на этом самом митинге, который организовал Меджлис крымско-татарского народа и другие там проукраинские силы. То есть это не были только 100% крымские татары. Сегодня я понимаю, что если бы не было этого митинга, вполне возможно, что 26 февраля на этом самом заседании Верховной Рады Автономной Республики Крым назначили бы новым премьер-министром Аксенова. Ну, например, главой правительства Республики Крым назначили бы Аксенова и назначили бы дату проведения референдума или какое-то воззвание, или постановление о том, что Крым хочет быть или больше полномочий в составе Украины, или, значит, быть независимой республикой, или там хочет присоединиться к России. Вполне возможно, что так и было. Но собрались люди и не дали сделать, ну, такое, провести такие решения. И вот именно потому, что вышло много тысяч людей тогда на площадь 26 февраля 2014 года, господин Путин должен был, обязан, ну не обязан, вынужден был достать из рукава план «Б» и уже приступить к военной аннексии Крымского полуострова. Вот давайте поговорим о ваших впечатлениях, о наших впечатлениях, насколько все это было, как бы все ли понимали тогда, что дело идет к аннексии? Елена Юрченко.
Могу сказать со своей стороны, что мы не понимали тогда, именно в те дни до, скажем так, в конце февраля, мы не понимали еще, что дело идет к аннексии. И этому способствовал тот факт, что каждый день происходили какие-то события, на которые мы должны были срочно реагировать. И как журналисты мы были на всех митингах, которые происходили в нашем городе, в Керчи, да, и главная задача стояла какая? Приехать, отснять, пересчитать буквально всех по головам, то есть мы считали по головам буквально людей с той и с другой стороны, потому что и та, и другая сторона часто преувеличивала свои возможности.
Это о каких днях идет речь?
Это идет о конце февраля.
То есть уже фактически после того, как российские войска зашли на территорию Крыма?
Да.
И были захвачены от здания Совета Министров и Верховного Совета Крыма.
Да.
Лен, вопрос очень простой. Вот меня всегда интересовало, а когда стало понятно, вот вам непосредственно, да, что это российские войска, что это не какие-то там переодетые, не знаю, сторонники Аксенова, верные ленинцы, там члены партии «Русское единство», а что это действительно российская армия?
Ну, я хочу на чем акцентировать внимание. До российской армии были российские переодетые местными людьми участники митингов. И этот момент, о котором мало проговаривают. Первые митинги, которые были за Россию, там ведь присутствовали, по крайней мере, в Керчи, и я слышала, что то же самое было и в других городах Крыма, там присутствовали люди, которых действительно привезли на автобусах через Керченскую переправу. И это была какая-то фантасмагория, потому что мы знаем всех, как журналисты, мы знаем практически всех людей в городе, особенно тех, кто может вызвать или проблему, или что-то прокомментировать. То есть активных-то мы знаем точно всех.
Ну и тех, кто ходит на митинги.
Уж и городских сумасшедших, и не городских сумасшедших, мы-то всех знаем. И знает их милиция. И когда на площади беснуется толпа с какими-то удочками, с какими-то российскими флагами, и мы стоим вместе с местными милиционерами, и друг у друга спрашиваем, ты знаешь, кто это? Они говорят, нет. Откуда они? Мы не знаем. Но мы встречали этих людей позже в супермаркетах, когда они стояли, разглядывая товары, не идентифицируя товар с этикеткой, как мы привыкли брать кефир с полки. Мы же не смотрим. Мы уже знаем, что это за кефир, правда?
Вот Сергей просто не привык брать кефир с полки.
Почему? Эти люди не могли рассчитаться на кассе, потому что для них гривны были странными.
Неизвестные денежные единицы.
Совершенно верно. И это был первый звонок, который вызвал шок, потому что мы не понимали, что так можно. Мы же жили по цивилизованным каким-то правилам, а нас погрузили, вытащили из цивилизации и погрузили в сценарий. И надо было для начала понять, что нормальная жизнь закончилась. Понимаете?
Олег, как выглядел тот сценарий вот уже 2 года спустя? Можно посмотреть на все эти события, вот, скажем так, отстраненно сверху и понять, что, зачем шло, какие были причинно-следственные связи. Как выглядит этот сценарий вот сейчас в твоем понимании?
Я не уверена, что 2 лет хватит для того, чтобы выстроить картину. Исторические какие-то события иногда требуют более отстраненного взгляда. Но, на мой взгляд, здесь работали параллельно два сценария. Первый – это военный захват. Второй – это внедрение российских активистов в митинги, в среду каких-то крымских активистов пророссийских. Формировались вот эти самообороны, отряды, формировались вот эти какие-то общественные организации, срочно сразу расплодились, понимаете? Я думаю, что все это делалось совершенно параллельно. Военные обеспечивали не только силовой, как бы плечо сильное подставили, но и были готовы в любой момент перейти к активным действиям.
Хорошо, но дело в том, что вот я думаю, что если бы не было такой реакции со стороны крымчан на все эти события, если бы не было митинга 26 февраля, вполне возможно, что вот использовалось просто такое раскачивание, да, какие-то митинги и все. Но все-таки господин Путин наверняка был вынужден признать, что без военной интервенции, без вторжения ему просто не удастся. Вот когда можно четко говорить, Лен, если помните, когда стало четко понятно, что вот Керченская переправа, она уже, там уже нет украинских пограничников, нет украинских таможенников, и она захвачена войсками Российской Федерации.
Я не готова называть точную дату, но это были 20 числа.
Февраля, то есть 27-28 февраля.
Не-не-не, гораздо раньше. Гораздо раньше.
Российская...
В Крым перебрасывалась военная техника и военнослужащие до граничной численности, которая была предусмотрена.
Нет, это понятно, но когда наступил потом момент, значит, наступил момент, когда просто-напросто уже украинских пограничников отстранили и контроль именно над пограничным пунктом заняли российские военные. И тогда уже пошло абсолютно безграничной численности, и намного больше пошло военных, и вообще уже перестали украинские пограничники что-либо контролировать там. Я задаю этот вопрос не просто так. Дело в том, что в Украине появилась вот эта запись стенограммы 28 февраля заседания Совета национальной безопасности и обороны. И там есть, знаете, такие требования о том, что надо там прекратить, надо что-то еще обеспечить. И у меня возникает резонный вопрос. А можно ли было что-то уже 28 февраля прекратить и обеспечить, если де-факто уже не было фактически никакого контроля над границей?
Ну, в эти дни точно не было никакого контроля над границей. Единственное, что я хочу отметить, неправильно думать, что полный контроль над Керченской переправой российская сторона получила, устранив украинских таможенников и пограничников. Это не так. Я была свидетелем тому, когда на Керченской переправе уже в полный рост шли военные составы через переправу, и на площадке, на стоянке стоянке, там, где обычно стоят туристические автобусы, там уже создавался блокпост, и российские солдаты, эти буряты, наши друзья, они уже не скрывались того, что они там находятся. Это был один из дней, когда я приехала туда со съемочной группой и имела нехорошую беседу с их командиром. Дело в том, что там присутствовали и милиционеры, которые постоянно охраняли правопорядок. Они видели, что у меня конфликт с российскими военными. Они стояли, улыбались и даже не подошли ко мне помочь. Я подошла к будке транспортного контроля на Керченской переправе, там, где обычно пропускают машины, это были пограничники и таможенники. И там внутри будки сидел замотанный в черное с ног до головы российский военный с автоматом, с подствольным гранатометом. А рядом с ними сидели обычные украинские представители ведомства. И я прямо у них спросила, имеет ли место захват. Они смеялись мне в глаза и говорили, что никакого захвата нет. А если у меня есть вопросы, я могу их задать человеку, который сидит у них за спиной.
А кто у них сидел за спиной?
Военный, российский военный, замотанный в черное, вооруженный.
И что ответил этот человек?
Он ничего не сказал. Мне сказал, разговора не будет.
А, хорошо. Тогда
ты не пытался у них уточнить, вот они пограничники, они
да, я говорила,
в какой стране служат?
Я говорила, что я вижу то, что я вижу. Если есть место захват, скажите мне, я передам это дальше. Если нет, объясните, что здесь происходит. Это были просто подленькие ухмылки.
Что касается роли военных, ну вот я, украинских военных во всей этой истории с захватом украинского полуострова Крым, я вижу две точки зрения. Да, с одной точки зрения в Киеве начальство говорит, что отдавался приказ на применение оружия или действовать по уставу о том, что надо было сопротивляться. А, как правило, военные говорят, что не было никакого приказа, и был приказ вообще сдать просто все оружие в оружейную комнату и просто держаться. Вот говорили, держитесь, держитесь и держитесь. А что говорили керченские военные?
Полностью поддерживаю вторую версию. То есть это они ждали приказа. Они ждали приказа, причем на самом деле, кроме «держитесь», не поступало ничего. И они не понимали, как себя вести в этой ситуации, потому что они прекрасно отдавали себе отчет в той роли, которую они играют, и последствиях, которые может вызвать их действие или бездействие. И для них было, я сейчас говорю о морпехах, о керченских морпехах, потому что другие вели себя немного по-другому. И они ждали хоть какого-нибудь приказа, который позволил бы им хотя бы сформировать представление, в какой ситуации находятся они, страна, вооруженные силы Украины. Но приказа не было никакого. Вот это «держитесь», оно звучало... Я думаю, что крымчане, которые были там 2 года назад, больше всего ненавидят слово «держитесь» с тех пор, потому что оно транслировалось буквально отовсюду, и это было даже издевательски на какой-то момент. Что касается... Были там еще у нас радиолокационные войска на 9-м километре. Им тоже не поступало никакого приказа, тоже было «держитесь», но... Я могу сказать, что в отличие от морпехов, там почти полностью воинская часть перешла под флаги Российской Федерации.
Ну, еще очень быстро, насколько я знаю, был захвачен отряд морской охраны, который на Генмалу находится в Керчи.
Да, и это трагедия, потому что это были люди действительно патриоты, и они пытались сопротивляться, и пытались даже как-то выводить катера и вооруженные корабли. Им не дали такой возможности.
Коллеги, давайте вот здесь подведем небольшую... Сделаем выводы вообще. Как вы думаете, можно было сопротивляться в тот момент, или сопротивление было невозможно? Или так поставлю вопрос, если было бы военное сопротивление, пошел бы дальше Путин, пошли бы дальше российские войска?
Нет, эта ситуация бы осталась в Крыму, но это мое личное мнение.
То есть, если было бы сопротивление?
Если было бы сопротивление, если бы антитеррористическая операция была начата сразу после того, как оказались захвачены правительственные здания в Крыму, что было бы логично, в принципе.
А было кому проводить такую антитеррористическую операцию в Крыму?
С одной стороны, да, у СБУ есть спецподразделения, есть часть внутренних войск в Крыму. Я думаю, что были в Крыму силы, которые способны были это сделать, но, с другой стороны, не было в Киеве сил, способных отдать приказ, решиться на такое.
Это, знаешь, похоже очень на картину такую, вот когда у автомобиля разрывается связь между двигателем и колесами. Это называется выключить сцепление, перевести на нейтраль. Вот тогда, в тот момент, на мой взгляд, опять-таки, было вот такое состояние, если не поломки коробки передач, то, во всяком случае, все было переведено на нейтральную передачу. И между Киевом и Крымом, ну, практически не было никакой связи. Лена, а вам как кажется?
Ну, во-первых, я не думаю, что Путин вот прям дал бы заднюю, потому что опыт Грузии показывает, что если он что-то хочет, то он не боится вводить войска. И этот опыт нам еще изучать, я так думаю. Это первое. Второе. Сейчас очень активно обсуждают опубликованную запись СНБО, да, и это прекрасно то, что ее опубликовали, но я думаю, что не очень продуктивно было бы обсуждать и этот вопрос до тех пор, пока нам не вскроют последние карты, не покажут...
А что именно?
Помните, как говорят украинские власти о том, что их просили с Запада не применять силу? Так вот, я хочу видеть эти распечатки. Я хочу знать, что на тот момент Запад говорил той украинской власти, которая была или пыталась быть властью тогда. И я думаю, что как минимум крымчане имеют право знать правду, что сказал тогда Запад.
Крымчане имеют право знать правду. Это девиз работы радио «Крым Реалии» и сайта «Крым Реалии» и телепроектов «Крым Реалии». Продолжение программы «Крымский пармезан» слушайте через несколько секунд.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский пармезан». Мы сейчас переходим к самому вкусному, к тому, что обещали крымчанам.
Что же самое вкусное в партизанском отряде? Обещания, конечно.
Что обещали крымчанам 2 года назад? Вот я здесь открыл копию листовочки, которая распространялась по всему Крыму. Называется она «10 гарантий для Крыма», и подпись стоит «Верховный совет Крыма». Вот такие коллективные обещания. И здесь...
А давай очень... по пунктам пройдемся.
По пунктам. Значит, главный принцип будущего присоединения. Жители Крыма ничего не должны потерять даже в мелочах, приобретя при этом много новых возможностей. Выиграть в главном, не потеряв ничего ценного. Это обещала Верховная Рада Крыма, Верховный Совет Крыма.
А ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что Верховной Рады Крыма уже нет. И она была распущена еще, если мне не изменять память, 6 марта 2014.
Подпись «Верховный совет Крыма», но сейчас они себя называют Государственным советом Крыма.
То есть предъявлять претензии...
А Госсовет Крыма является правоприемником?
Хороший вопрос. Хорошо, вот давайте, это пункты, это, конечно, очень все интересно, ты можешь, конечно, их цитировать, но мне вот больше интересно другое. Если помните разговоры тех времен, с чем вообще люди шли на так называемый референдум? А ведь многие крымчане действительно радовались. Давайте будем говорить откровенно.
Выплаты социальные высокие, зарплаты и повышение зарплат. Это то, о чем в основном люди говорили.
Лен, о чем говорили? Вот по личным воспоминаниям и впечатлениям.
Ну, смотрите, во-первых, Керчь – это индустриальный город, в который после войны завезли очень много граждан России, очень много. И на заводе «Залив» работали специалисты, и они получали 2 пенсии – украинскую и российскую. Эти люди знали, чего они хотят. И они определенно хотели умереть в России, но сначала там немножечко и очень хорошо пожить.
Получилось, как вы думаете?
Нет.
И не по первому, и не по второму пункту.
Первый кто-то, может, уже и исполнил.
У меня логика немножко. Люди получали 2 пенсии и хотели получать 1. Получается, или что?
В смысле, были же такие не только керчане, но и крымчане, у которых была и российская пенсия,
и украинская.
То есть они как бы хотели отказаться от украинской пенсии, то есть получать только российскую пенсию.
Они хотели российский телевизор. Обещали ведь крайне много всего. Обещали такие деньги, о которых они даже они не могли их представить себе.
А вот чем прельстил российский телевизор? Что в украинском-то не нравилось?
А вот я могу сейчас, даже у нас есть звук... Это Владимир Жириновский, Это не просто депутат Государственной Думы, да, это заместитель главы Государственной Думы. Он приехал в те дни в Севастополь, и вот он 28 февраля 2014 года вещал там о том, что получит Крым и Севастополь после того, как они присоединятся или их присоединят просто... к Российской Федерации. Давайте послушаем.
Вот я хочу теперь, чтобы оздоровление Украины и нашей страны России началось уже с Крыма. И отсюда, на север, пойдут волны вот той настоящей демократии. Поэтому все будет в полном порядке. Крым получит, и Севастополь в первую очередь, все, что вам надо. В плане экономики.
Ура!
Деньги есть.
Спасибо.
Все, что надо городу Севастополю, он должен получить.
Спасибо.
И
спасибо.
Мы приложим максимум усилий. Это мой подарок Севастополю.
Спасибо.
Безвозвратный кредит и без процентов. То есть подарок.
Спасибо.
Газ. Газ и любые,
да я уже не могу
любые продукты, энергоносители вы будете получать в неограниченном количестве. По самым низким ценам, а если надо, и бесплатно.
И вот тут самое интересное. Это был Владимир Вольфович Жириновский, заместитель главы Государственной Думы Российской Федерации. Он говорит крымчанам, что они будут получать газ по самым низким ценам. Дело в том, что Крым никогда не получал... Ну, получал когда-то, но в последние годы довольствовался просто собственным газом. И что он туда собирался поставлять вообще? Ну, насколько... Это же наш провал, извините, коллеги, да? Это наш провал как журналистов, что мы не смогли достучаться до людей и объяснить им, что вот... А на самом-то деле это украинский газ, это крымский газ.
Да, почему люди поверили Жириновскому?
Слушайте, ну давайте не забывать, вот что невротизация населения на тот момент достигла почти пика, да, после Майдана, когда люди проводили сутки за трансляциями, это были не самые лучшие дни для аудитории, нашей в том числе, как журналистов. И давайте не забывать вот о чем. Мы-то играли по правилам, а они-то играли в шалбаны. Понимаете? Я не готова утверждать, что это наш прокол как журналистов, потому что мы не пропагандисты. А мы столкнулись с какой-то оголтелой пропагандой, к которой мы просто не были готовы. Нас не готовили к этому. Нормальный человек в здравом рассудке не может представить себе, что человек такой, как Жириновский, будет рассказывать... о какой-то дичи, и люди будут хлопать и радоваться, и верить. Ну как же можно верить? В Керчи собрали учителей, начали рассказывать им о том, что никто ничего не потеряет. Люди стали задавать элементарные вопросы. Ведь наши выпускники в основной своей массе учатся в Украине. Как же это будет дальше происходить? Им сказали, нет, все будет хорошо. Все будет хорошо. И перевели сразу разговор на огромные выплаты, которые ожидают этих учителей, на какие-то немыслимые блага, интерактивные доски. Когда спросили о каких-то элементарных вещах, как что с водой будет, ведь эти вопросы звучали до референдума. Сказали, ребята, все будет прекрасно, воды будет, залейся, надо будет, мы вам баржами будем возить из Абхазии. Я эту Абхазию готова вспоминать этим людям уже второй год, понимаете?
То есть воду обещали возить баржами.
Да.
По воде.
По воде.
Да, Керчана.
Морскую.
Нет, питьевую.
Ну, мало ли, может быть. Я просто
всегда... Я думаю, она была суперцелебная, представляете? Это же из Абхазии. Может, она с газиками там.
С газиками. Нет, просто я всегда, когда приезжал в Керчь, мне всегда нравился вкус вашей воды, да, как бы. Я думаю, я на самом деле думаю, что этот вопрос...
Это были слезы Керчана, Александр.
Да, я понимаю. Друзья, смотрите, но вот мы опять-таки возвращаемся к обещаниям российских властей и этого самопроизводства, разглашенного руководства Крыма. Обещали, что будут золотые горы. Вот по факту, да, были повышены. Мы сейчас, я даже больше хотел бы обратиться к украинским, может быть, пенсиям. Да, были повышены пенсии. Но дело в том, что все это было съедено, во-первых, повышением цен, а во-вторых, ну, стремительным падением курса российского рубля. Да, и вот и поэтому говорить о том, что крымские пенсионеры, например, выиграли, ну, я бы не стал так говорить, что выиграли крымские чиновники, которым тоже повысили пенсии, тоже бы не стал так говорить, потому что, опять-таки, это было нивелировано. Да, наверное, в какой-то степени выиграли военные, да, которым повысили еще больше. Ну, те, которые забыли про присягу и перешли на сторону российской армии. Но в основном-то все остальные предприниматели, все категории, да, людей, которые зарабатывали на жизнь собственным трудом, они, ну, я, мягко говоря, не выигрыши.
Но вот здесь, где 10 гарантий для Крыма, я бы какой-нибудь убрал и вписал обязательно национализацию. Порядка 500 предприятий,
которые вы националист? Вы хотите всех национализировать?
Я все-таки считаю, что органы, которые себя называют органами власти, они должны какую-то правду говорить. Вот я бы здесь что-нибудь вытер.
Хоть один пункт правды, да?
Да, чтобы хоть один пункт правды остался, потому что вот пока что не сбылось ничего, что обещали.
Ну вот я читаю, смотрите, пункт, да, там о том, что все полученные ранее... Это я цитирую обещание Верховного Совета Крыма. Все полученные ранее свидетельства, справки, дипломы, разрешения, выданные от имени государственных органов АЭР Крыма и Украины, сохраняют свою силу и в полном объеме будут признаны Российской Федерацией. И вот проходит совсем немного времени, и крымчане узнают, что менять нужно будет им номерные знаки, нужно будет менять техпаспорта, а кто ослушается, тот после 1 апреля может лишиться своего автомобиля. Ну а с этими самыми российскими номерными знаками они просто-напросто никуда не смогут поехать, кроме того, как кататься по территории Крыма, там, ну и по территории России. Вот вам и еще одно обещание, которое точно не сбылось. Ну и знаете, я предлагаю вот еще, давайте мы сейчас послушаем Виталину Дзос, которая тогда была народным депутатом Украины в 2014 году, и она говорит о том, что теперь крымчане смогут построить демократичный Крым без зажравшихся чиновников. Это митинг 9 марта 2014 года.
Мы построим новый Крым, демократичный, свободный, толерантный, процветающий. Нам не надо Крым с коррупцией, с взятками, с зажравшимися чиновниками. Нам нужен Крым, где люди смогут работать, где будет возможность работать. Нам нужен Крым, где мы будем помогать тому, кто в этом нуждается.
Нам нужен Крым, нам нужен город-сад. Да, она могла с тем же успехом сказать.
Виталина вот Дзос, да?
Получилось.
Бывший народный депутат Украины.
Нет, ну насчет зажравшихся чиновников могу сказать, что точно получилось, потому что та зарплата, которую сейчас получают работники городских администраций, на них сильно не пожируешь.
В этом смысле, да?
Похудели чиновники.
Похудели.
Но, тем не менее, когда сейчас в Крыму люди говорят о том, что знаете, почему у нас все так плохо? Да, ну, помимо того, что нет Керченского моста, помимо того, что нет украинской электроэнергии, нет украинской воды, а еще проблема такая. Ну, вот так, люди в маршрутках, там, в магазинах говорят, это все потому, что вот эти самые украинские чиновники, они же все остались прежними.
Вот в чем дело.
Дело... Не знали, Сергей, да? Дело же в том, что вот эти...
Здесь надо быть последовательным. Да. Все здания, которые были построены Украиной, тоже надо сносить, потому что, ну, мне кажется, что вот от них тоже что-то...
Негативная энергетика, да, идет. Хорошо, как думаете, как долго людей можно будет вот объяснять такие неудобства в их жизни, ухудшение жизни тем, что вот это наследие не кровавого там или царского режима, а вот этих этого украинского режима?
Ну, на самом деле, это будет еще работать какое-то время, потому что люди так устроены. Им надо найти логичное объяснение, и в первую очередь для самим себя. Они же не могут признаться, что они, ну, налажали откровенно, да, с этим референдумом. Те, кто ходил туда, мы о них говорим сейчас. Тем более, что сейчас в городские администрации пришли люди, зачастую девственные в плане представления о том, как работает вообще городское хозяйство. Они толком не понимают, что они должны делать. И этим они только добавляют веса этой мифологии о том, что бандеровские чиновники оккупировали городские советы.
А кого они имеют в виду? Ну, по городским советам понятно. Может быть, они Константинова имеют в виду?
О, боже, Александр.
Он же руководил
и можно
украинской партией регионов.
Да, можно без проблем, допустим, найти видео, как Константинов с желто-голубым флагом у памятника Шевченко возлагает цветы в Симферополе.
Опа. Вы, Сергей, думаете вообще, прежде чем выдавать такие заявления?
Это экстремизм,
Сережа. Это фактически экстремизм, да, Сергей?
Но на видео не я, а Константинов.
Человек похожий на Константинова, так это будет.
Человек похожий на прокурора, да.
И тут вот на самом деле меня интересует, как эти люди, да, вот как они будут объяснять. С одной стороны, они же все сами были украинскими чиновниками. С другой стороны, вот я смотрю, есть же крымские специальные награды. Например, за верность долгу. Знаете, есть такая орден крымский специальный.
Я думаю, что Владимир Константинов достоин этой награды.
Константин Бахарев тоже удостоен этой награды. Вот мне интересно, вот когда они раздают друг другу эти медальки, они говорят вот там за верность долгу, да, вот люди взяли, просто-напросто изменили присяги, перешли, они сами себя награждают за верность долгу. Люди... Это вот, знаете, в психологии есть такой момент отрицания всего, да, того, что происходит, и проекция. Вот когда людям кажется, что они, когда сами знают, что они на самом деле плохие, да, им кажется, что кругом их окружают абсолютные там уроды все там какие-то, которые хотят всех убить. Но это на самом деле, это же все проекция.
Это создание такой теплой ванны для себя. Ну вот они сами для себя создают теплую ванну, чтобы находиться в каком-то моральном комфорте и равновесии. Но...
Хорошо, давай вот одного человека, которого вышвырнули из этой теплой ванны.
На мороз.
Значит, это Рустам Тимиргалиев. Он, кстати, тогда на тот момент был первым вице-премьером Автономной Республики Крым, его назначили. Да, Республики Крым. Он очень много обещал. И вот он что говорил, что ждет крымчан после того, как полуостров будет присоединен к Российской Федерации.
Дорогие друзья, нас ждет Российская Федерация, нас ждет повышение пенсий, повышение зарплат, нас ждет долгожданное развитие. Спасибо России за то, что принимает нас в свой общий дом. Россия! Россия!
Это тот самый Рустам Тимиргалиев, который буквально за несколько дней до этого говорил, что Крым всегда был и всегда будет частью Украины. Тот самый Рустам Тимиргалиев, который руководил молодежной организацией СДПО, Социал-демократической партии Украины. Тот самый Тимиргалиев, который шел на выборы вместе с сыном Богословской на крымский парламент и потом успел забежать в эту последнюю каюту уходящего на дно Титаника под названием «Партия регионов». И успел тоже прославить покращение уже сегодня и тогда, и мудрую политику Виктора Федоровича Януковича. И вот этот самый Тимиргалиев теперь говорит о том, что вообще выбор крымчан – это Россия. Это тот самый Тимиргалиев, которого через несколько месяцев после этого просто-напросто выгонят из правительства господина Аксенова. Так вот мы и нашли того самого, из-за которого было. Ну вот смотри, выгнали Тимиргалиева, а жизнь у крымчан не наладилась. Не того выгнали.
Я бы добавил еще, что Тимиргалиев на том же митинге говорил, что все угрозы отключить электричество и воду Крыму совершенно не страшны. И что
потому что
это все пустяки.
Так, а почему? Пустяки. В смысле...
Баржи из Абхазии, Александр.
Ну, а как же баржи из Абхазии? Как же водопровод из Кубани? Как же опреснительные заводы? Ведь это же все же обещалось в комплекте. Это пакет обещаний такой самодостаточный. То есть Крым был выстроен уже по подобию Нью-Васюков в воображении.
Но обратите внимание, что его не задокументировали. Вот этот красивенький пакетик с водой и энергомостом, его в ваших 10 пунктах обещания крымчанам нет.
Вам воду электричество, Сергей, никто не обещал, извините. Но хорошо, а я предлагаю, знаете, еще сейчас послушать самих крымчан. Вот наши корреспонденты в Симферополе спросили у крымчан, а вот как они оценивают свою жизнь спустя 2 года после российской аннексии украинского полуострова Крым. Давайте послушаем.
Пенсия та, на которую я практически почти могу прожить. Не шикарно, ничего. Допустим, материально было бы лучше, если бы было больше, но... Мы ж не привыкли к такому. Мы привыкли вообще к нищете послевоенной.
Имеют место трудности, но я понимаю, что все-таки переходный период из одного другого, в другое государство перебираемся.
Те, которые перешли с Украины, я знаю, у них, конечно, повышенная пенсия получается. Ну, сейчас я не знаю как. Я не вижу, чтобы изменилось где-то что-то. Потому что если я живу там, где я живу, то есть на окраине так не изменилось ничего.
Я понял, кажется, одну вещь. Мне кажется, что крымчанам до сих пор не сказали, что переходной период официально закончился. И они думают, что...
Давай скажем, дорогие крымчане.
Дорогие крымчане, переходной период завершен. Давно завершен.
Давно. Хорошо, значит, но по дороге дорога все равно продолжается. Мост не построен, есть пока только энергетический мост. Воду не знаю, как там будут поставлять, ну и так дальше.
Но мне кажется, это переходной период перед переходным периодом был.
Кстати, о дорогах. Прекрасное мерило обещаний – это 4-полосный автобан Керчь-Севастополь, который, как мы все знаем, обещали построить в 2015 году.
Может, мы пропустили?
Вы знаете, это пропустили все керчане, я вам больше скажу, и жители города Севастополя, которые не ездят, почему-то они ездят в объезд. А этот 4-полосный автобан, построенный в 2015 году, Как-то он до сих пор не
стесняются, наверное, о нем нам рассказать.
Я думаю, конечно. Ну, не привыкла крымская власть, знаешь, вот так выпячивать, нахваливать себя. На самом деле, зачем? За свои достижения. Да. И я вот тут опять-таки обращаюсь к этим самым 10 гарантиям для Крыма от Верховного Совета, этого самого Крыма. Гарантия номер 10. Свободное сообщение Крыма с другими областями Украины должно сохраниться. Ой. Жители Крыма по-прежнему смогут ездить к своим родственникам и друзьям, проживающим на территории Украины. У России и Украины безвизовый режим. Россия не собирается пересматривать добрососедские отношения с братским украинским народом.
А вот с этим вот. Уж совсем как-то неудобно получилось.
Интересно, да, вот как гопничек, который идет по улице и видит, что плохо человеку. Вот нормальный человек, он подходит и спрашивает, да, вот Украине было плохо в феврале 2014 года. Нормальный человек, если он видит на улице, что человеку плохо, он подходит и спрашивает, что вам, если вам плохо, если человек не может ответить, и он совсем без сознания, он вызывает скорую помощь и остается до тех пор, пока скорая помощь не приедет. А гопничек подходит, и если человек не отвечает и совсем в беспомощном состоянии, начинает шмонать у него по карманам. Да?
Достает и при этом мобил. Говорит, ну мы же братья с тобой,
чувачок. Нет, это если застукали, он начинает говорить, что чувачок, мы братья. Да?
А так он просто, хотел,
я тебе помочь хотел.
По твоему телефону скоро
вызвать, да. А так проверяет карманы, забирает телефончик, забирает портмоне, а если там хорошие туфли, то как бы, как это, как это называется, да? Ну, не помню, по-керченски туфли, ну, неважно как бы, да. В общем, снимает эти самые туфли и уходит в этих туфлях и говорит, что туфли наш, да? Ну, что делать с этим, друзья?
Даже если они жмут.
Да, даже если они жмут. Ну, вот есть сейчас, спустя 2 года, вот это свободное сообщение у крымчан с другими областями Украины.
Ну, да, конечно, это, как сказал Сережа, неудобно получилось. Отвратительно то, что даже здесь они пытаются искать какие-то плюсы в этом. У нас не стреляют, у нас не памятники Ленина стоят, как вкопанные. Я сейчас говорю о тех, кто действительно искренне верит в то, что это хорошо и правильно. У нас не такой курс гривны, потому что у нас такой курс рубля. И вот эти чудовищные слова, которые пытаются оправдать тот ужас, который сотворили с остальными, да, я не знаю, как люди дальше будут с этим жить на самом деле. Через год, через два, ведь нам всем придется смотреть друг другу в глаза как-то. По крайней мере, тем, кто живет в Крыму. Крым-то маленький, правильно люди говорят?
А как Сергей думает?
Ну, мне другое интересно. Мы вот здесь, ну, действительно, ни одно обещание не было выполнено, мы-то это все понимаем, да? А вот люди в Крыму, как они, когда они дойдут до этого, поймут, что, ну, обещания были даны, наверное, не для того, чтобы их выполнить, а для того, чтобы сподвигнуть людей на какие-то решения, да? Ну, вот обманули людей.
Ну, вы верите,
придет ли это осознание, и может ли оно что-то изменить в Крыму?
Это автобан. Это севастопольский автобан. То есть его нет, но он есть, понимаете? И уже никто не вспоминает о том, что его обещали. Они ездят по своим дорогам, которых практически нет, которые разбили русские танки, которые разбили БТРы, и продолжают верить в то, что это все скоро наладится.
Надо потерпеть.
Надо потерпеть. А со светом вы знаете, какая красота?
Со светом какая? Я знаю, какая красота.
Да, но сейчас ведь все изменилось, потому что весна, и стало больше светового дня, и это ура.
В принципе, есть... пройдет весна, придет и лето, да, спасибо партии,
Путину
за это. А вы знаете, а мне кажется, что все это продолжение... Я вспомнил старый анекдот о том, что никогда не врут так, как после рыбалки и перед женитьбой. Ну, назовем это женитьбой, да? А теперь я еще понимаю, что... А еще больше врут перед так называемым референдумом. Вот это как раз точно все про Крым. И в любом случае сейчас люди будут себе объяснять в Крыму о том, что даже если они не ходили на референдум. Знаете, как вот многие ведь всю эту историю пронаблюдали просто из телевизора. Причем из телевизора российских телеканалов, потому что украинские телеканалы были уже начали отключать уже там 2-3.
С 3 марта,
уже были отключены. И они поэтому всю эту историю, которая произошла в феврале и марте 2014 года, они помнят только исключительно по картинке из телевизора. И поэтому они будут ее пересказывать, будут ее холить, будут лелеять и будут держаться за нее до последнего.
Хранить в домашних архивах.
Что нам со всем этим делать, это большой вопрос. Смогут ли журналисты, которые будут говорить правду, стать более интересными, чем пропагандистская картинка, и при каких условиях? У нас несколько секунд. Лена, как вы думаете?
Я думаю, что да. Потому что всегда пропаганда приедается рано или поздно, а правда нужна как хлеб.
А я верю в это. Я скептически...
Ты как в Керченский мост
веришь. Да, я вместо Керченского моста верю в то, что люди станут разборчивее в информации, и вырастет культура потребления информации, и никто не будет верить этим кисельным берегам, молочным рекам.
Вообще это интересно. Конечно, это тема для отдельной программы, но я вот на 100% не уверен, что в тех условиях, когда у людей был абсолютный доступ к свободной информации, они не, знаете, они не, у них не получилось.
Жизнь, она такая, она учит.
Роста, да, а вот теперь они сразу же, как бы, у них будет расти эта культура информации, потребление информации.
С вами... Мы в этом поможем.
Да, будем помогать, крымчане.